Вскоре вернулись Витька и Карев. Настроение у них было приподнятое, поверяющие остались довольны батальоном. Как признался Витьке политотделец, они ожидали худшего, поскольку командир бригады приказал им бывать у нас чуть ли не через день, контролировать и помогать. По моей просьбе Витька, присев с краю стола, за какие-нибудь полчаса подписал все похоронные, при этом он не вздыхал, не раздумывал и вообще не проронил ни слова, однако по-своему переживал, наклоня голову и насупясь, тяжело натужно сопел, то и дело, очевидно, встречая фамилии хорошо знакомых ему людей, морщился, как от кислого или от боли, сдавленно кряхтел и с ожесточением скреб пятернею затылок. Закончив, также молча поднялся, умылся возле машины и, уже вытираясь, позвал меня на обед, приготовленный паней Юлией. Мне не хотелось туда идти, и, поблагодарив, я показал под яблоню на порожние котелки. Не настаивая, он и Карев ушли в хату. Глава пятая. После обеда Витька, прослышав, что в лесу неподалеку имеется заготовленный еще при немцах швырок, решил привезти по машине пани Юлии и Стефану. Это было в его обычае. «Мы не просто воины, а освободители», — не однажды с достоинством говорил он бойцам. «Кого мы освобождаем? Обездоленных. Мы обязаны, чем возможно, помогать им. Мы должны не брать, а давать». Убежденный в этом, он, где бы мы ни стояли, в свободные минуты охотно помогал жителям, заготавливал для них топливо или вскапывал огороды, отрывал на пожарищах землянки и даже умудрялся складывать печи из старого битого кирпича. Я не сомневаюсь, что впоследствии эти люди нередко вспоминали его добрыми словами. Еще он очень любил и также полагал делом чуть ли не государственной важности, насадив полный кузов ребятишек, то-то бывало крику, визга и радости, покатать их вдоволь с ветерком, хотя наш прежний, погибший 2 недели назад командир батальона, не одобрял подобный, по его выражению, невызванный необходимостью расход бензина и не раз указывал Витьке на это. По распоряжению Витьки Семенов пригнал Студебекер минометной батареи. Я видел и слышал, как, стоя во дворе у машины, Витька расспрашивал Стефана о дороге и как тот убеждал его не ездить. По словам Стефана, леса вокруг буквально кишели немцами, пробирающимися из окружения к линии фронта. 3 дня назад на хуторе невдалеке они вырезали польскую семью, а позавчера, в том самом лесу, куда собирался ехать Витька, обстреляли из чащобы наш санитарный автобус, убив водителя и фельдшера, а машину с ранеными сожгли. И пани Юлия тоже упрашивала Витьку, и подоспевшая к ним Зося по-свойски грозила ему кулачком и что-то быстро с возмущением говорила матери и Стефану, как я понял, требуя, чтобы они запретили Витьке ездить. Однако все эти уговоры могли только подзадорить Витьку. Снисходительно, благодушно усмехаясь, он велел Семенову принести 2 автомата, запасные диски и 6 гранат. Проверив мельком оружие, уселся за руль, Семенов поместился рядом, и поехал со двора. В самый последний момент Стефан, не на шутку рассерженный его упрямством, от души ругаясь по-польски и по-русски, поминая холеру, дзябола, а также Витькиных родителей, уже на ходу вскочил сзади в кузов. Я сидел под яблоней и писал, но мысленно находился в лесу с Витькой. Мне очень хотелось поехать с ним, и чтобы на нас в самом деле обязательно напали, вот тогда бы я себя и проявил. Мне грезилось, как мы возвращаемся в деревню, причем я тяжело и опасно ранен, а в кузове навалом убитые мною немцы. Нас встречают взволнованные Зоси и пани Юля, а Стефан и Витька наперебой рассказывают им, что если бы не я, то никто бы вообще не уцелел. Смешно и нелепо, что я мог об этом мечтать. Да и зачем было бы привозить из леса трупы врагов? Но, помнится, я этого действительно сильно желал, чтобы Зося, и не только она, на деле убедилась, что я не просто писаришка, не какой-нибудь юнец со скрябанным носом, способный лишь корпеть над бумажками и читать стихи, а мужчина и воин. Понятно, она видела награды у меня на гимнастерке, однако ордена получали и в штабах, перепадали они подчас тем же писарям, и потому мне очень хотелось наглядно проявить себя. Я так размечтался, что испортил донесение о наличии инженерного имущества в батальоне, и пришлось все переделывать. Витька с Семеновым и Стефаном вернулись часа через полтора, довольные и веселые, на машине, груженной выше бортов отменным березовым швырком. Пани Юлия тоже заулыбалась, но Зося негодовала по-прежнему. Как объяснял Витьке Стефан, она не желала дров, из-за которых кто-то мог погибнуть, и заявила, что они с матерью проживут и обойдутся и без этого швырка. Она столь темпераментно протестовала и выражала свое возмущение, что пани Юлия быстро сдалась, отказалась от дров и попросила Витьку увезти их на двор к Стефану. Против обыкновения Витька даже не попытался настаивать, машина тут же развернулась и уехала. Пани Юля и Зося ушли куда-то по своим делам, и я остался с злополучными бумажками. Несмотря на все мои старания и усилия, их вроде и не убывало, а мне так хотелось закончить, наконец, и со спокойной душой написать письмо матери. Я трудился, не разгибаясь. Меж тем Витька привез вторую машину дров, и, пользуясь отсутствием Зоси и пани Юлии, они с Семеновым и Стефаном проворно сбросили швырок и за минуту-другую сложили в поленницу возле Риги. Я помнил, что требуется сменить часового в саду, и как только Семенов освободился, поставил его на пост. Стефана тем временем позвали, к нему приехали родичи, и он ушел, еще раз поблагодарив Витьку и пригласив его зайти и распить со свояком бутылку бимбера. Витька обещал, малость погодя. Прежде чем отогнать машину, он сидел на подножке и курил, в задумчивости оглядывая ровную поленницу, когда на дворе появилась какая-то нищенски одетая, жалкая и грязная старуха и обратилась к нему плачущим голосом. Она запричитала, часто повторяя «Ниц нема», и показывая то на поленницу, то через улицы на хилую хотенку, где, очевидно, она жила. «Ниц нема, ничего нет по-польски». «Завтра, мамаша, завтра!» — сразу поняв ее, заверил Витька. «Обязательно!» Я не сомневался, что он и ей завтра привезет дров, но она этого не понимала и продолжала плакать, стукая себя костлявой рукой по груди и упрямо повторяя «Ниц нема». «От чертова бабка, колись она пополам!» — поднимаясь в сердцах, воскликнул Витька, не переносивший слез. Он сотворил свирепое лицо и, словно ища сочувствия, посмотрел в мою сторону, как банный лист. Сделав последнюю затяжку, он загасил каблуком окурок и живо взялся за дверцу кабины. Я почувствовал, что он решил съездить сейчас же, причем один, а солнце уже садилось, и в лесу наверняка смеркалось, отчего опасность нападения намного возрастала. Поспешно собрав бумаги, я запер их в металлический ящик и, схватив из доджа свой автомат, бросился на двор. — Ты куда? — высовываясь из кабины, удивленно спросил Витька. — За дровами? — Ты давай с бумажками кончай, — распорядился он. — Я быстренько. И, отжав сцепление, ходка поехал со двора, а я постоял, глядя ему вслед. Подумал еще, что мне бы надо было проявить настойчивость и не отпускать его одного. И затем вернулся в сад. Писать я уже физически не мог, рука онемела и совсем отнималась. Как я не напрягал глаза, в смуром полусвете под яблоней буквы и строки различались с трудом, голова разламывалась и не соображала. К тому же Семенов, видимо, недовольный тем, что я на весь вечер поставил его часовым, и уверенный, должно быть, в моем мягкосердечии и своей безнаказанности, набрал в подол гимнастерки яблок и, развалясь на сиденье доджа демонстративно, с невероятным хрустом жрал их и, швыряя грызки, нагло и вызывающе поглядывал на меня. Я ушел за деревню, и сразу же мысли о Зосе овладели мною. Произошло это не по моему желанию, а непроизвольно, и я как мог пытался перебороть себя. Действительно, какое мне дело до этой Зоси? И, собственно говоря, Что она такое и что в ней особенного? Самая обыкновенная девчонка, каких в моей жизни, если, понятно, я уцелею, встретится еще немало. Причем, без сомнения, будут среди них и лучшие, и красивее. Да и что может быть общего между мною, комсомольцем, убежденным атеистом и какой-то католичкой? Что? Ведь она, если вдуматься и назвать вещи своими именами, религиозная фанатичка. И к тому же еще должна быть ярая националистка. «Царевич я, довольно стыдно мне пред гордою полячкой унижаться». Теоретически все было правильно и логично, но, увы, только теоретически. И напрасно я то заставлял себя думать о другом, то, наоборот, старался выискать в ней что-нибудь дурное, уговаривая себя и домысливая черт знает что. Я шагал и шагал полями, не задумываясь, куда и зачем, и лишь очутясь на опушке большого угрюмого в наступающих сумерках леса, остановился, оглядываясь и соображая. Догадка осенила меня, когда я случайно рассмотрел на песчаной дороге свежие рубчатые следы шин Студебеккера. Очевидно, это был тот самый лес, куда ездил Витька за дровами, и все объяснялось несложно. Я слышал, когда после обеда Стефан отвечал Витьке, как проехать к делянке с заготовленным швырком. Запомнил его рассказ, и теперь в глубине души, беспокоясь за Витьку, сам о том не думая, шел по этой дороге. В лесу крепко пахло хвоей, было темно, душно и мрачновато. Я углубился, наверное, не более чем на 500 метров, когда увидел перед собой что-то очень черное, большое, и не вдруг сообразил, что это сожженный немцами наш санитарный автобус. Подойдя, я не стал заглядывать внутрь. За полтора года я перевидел достаточно трупов, а присел на корточки и, не без труда различив на обочине след Студебеккера, двинулся дальше. Не помню точно, испытывал ли я страх в том зловещем враждебном лесу, но не волноваться, безусловно, не мог. Если бы с Витькой что-либо случилось, я бы никогда не сумел простить себе, что отпустил его одного. Я шел вглубь густого массива, пока не услышал где-то впереди шум мотора, и, определив, что машина движется мне навстречу, скользнул в сторону и спрятался за деревьями. Минуты две спустя мимо меня, тускло присвечивая затемненными фарами, проехал Студебеккер, груженный швырком. Витька, настороженно всматриваясь в полумрак, сидел за рулем. У меня и в мыслях не мелькнуло его окликнуть. Просто мне хотелось, и я считал своим долгом, в случае чего, быть рядом с ним. Однако я не сомневался, что если бы он меня теперь увидел, если бы он узнал или, может, сам догадался, что меня привело в лес беспокойство, тревога за его жизнь, он наверняка бы посмеялся и, думается, сказал бы без злости, но не скрывая своего презрения, что-нибудь вроде телячьей нежности или пижонства, а также гнилой сентиментализм. И еще, должно быть, крепенько отругал меня, ведь я был совершенно безоружен. Выходя, я не предполагал, что окажусь в лесу, и даже пистолета с собой не взял. Он проехал к деревне, а я, немного погодя, выбрался на дорогу и побрел следом, мимо сожженной машины капушки. Помнится, я даже не ощутил особой радости, когда лес наконец кончился, и через полосица ржей снова окружила меня. Что хорошего обещал мне этот вечер, и что ждало меня в деревне? Будто сочувствуя, сиротливо шелестела колосьями рожь, и, не переставая, с утомительной монотонностью стрекотали кузнечики. Я добрел до околицы, когда совсем уже стемнело, и первые звезды набрали яркость, а луна, утратив начальную желтизну, сделалась серебристой. В ее призрачном сиянии распятый Христос страдал на высоком деревянном кресте. Признаться, мне тоже было нелегко, тоскливо и одиноко. Еще подходя, я услышал гитару, играл Витька. Он, конечно, уже успел сгрузить дрова, поставил машину, переоделся, поужинал и теперь отдыхал. Будучи человеком действия, он скоро и решительно сделал нужное дело, а я в это же время со своим томлением и переживаниями телепался, как цветок в проруби, никчемно и бесполезно. Там, возле хаты пани Юлии, видимо, как и вчера, собрались, чтобы потанцевать и повеселиться. Ну и ладно. А меня там не будет, я туда не покажусь. И пусть Зося, да и не только она, думает, что меня это ничуть не волнует, что у меня есть дела поинтереснее и поважнее, чем всякие танцы-шманцы, эмоции и ухаживания. А Витька, аккомпанируя себе на гитаре, с чувством пел, разбирая поблекшие карточки, орошу запоздалой слезой гимназисточку в беленьком фартучке, гимназисточку с русой косой. Вспоминаю и кажется нелепым и неправдоподобным, что Витька, столь мужественный, сильный и цельный парень, не терпевший никаких сантиментов и нежности, мог под настроение распевать подобную чувствительную дребедень. Нелепо и неправдоподобно. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. «Было. Вы теперь, вероятно, уж дамою, и какой-нибудь мальчик босой называет вас, боже мой, мамою, гимназисточку с русой косой». Ну и пусть. В невеселом раздумье я стоял у креста. Идти в деревню, с кем-либо общаться и разговаривать мне не хотелось, и я не знал, что же теперь предпринять, куда себя одеть и чем заняться до сна. От ближних хат тянуло жильем и аппетитным запахом свежеиспеченного хлеба. Я даже ощутил некоторый голод и не без грусти подумал, что, может, никто и не вспомнил, ужинал я или нет. Постояв еще немного, я за дворьем тихонько прошел к хате Стефана, где около крыльца размещалась батальонная кухня. Из занавешенного для светомастеровки дерюшкой окна доносилась русская и реже польская речь, но на дворе возле двухколесных автомобильных прицепов с полевыми котлами никого не было. Не желая звать повара, я узнал его по голосу, слышному из хаты, я сам приподнял крышки и в одном из котлов обнаружил темный тепловатый чай, а в другом остатки вкусно пахнувшей мясом и дымом каши.